Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 5 апреля по Григорианскому, 23 марта по Юлианскому календарю. Православная Церковь сегодня также совершает память преподобного мученика Никона, епископа, и 199 его учеников, преподобного Никона, игумена Киево-Печерского, мучеников Филита, Лидии, жены его, Македона, Феопрепия, Кранида и Амфилохия, мученика Василия Мангазейского, священномучеников XX века, Макария Квиткина, пресвитера, пострадавшего в 1931 году, священномученика Стефана Преображенского, пресвитера, пострадавшего после 1937 года, священномученика Василия Коклина, пресвитера, преподобномученика Ильи Вятлина, преподобномученицы Анастасии Бобковой и Варвары Конкиной, мученика Алексея Скоробогатого, пострадавшего в 1938 году, и преподобного Сергия Сребрянского, исповедника, скончавшегося в 1948 году. Отец Митрофан Сребрянский, в будущем архимандрит Сергий, был духовником Марфо-Мариинской обители и настоятелем обительского храма. Когда великая княгиня Елизавета Федоровна трудилась над созданием Марфо-Мариинской обители, именно проект орловского священника протоиерея Митрофана Сребрянского пришелся ей по душе, и именно его она пригласила для притворения этого проекта в жизнь. Он долго сомневался, справится ли с новым для него делом, жалел и о любящей его пастве, к которой сам был очень привязан. Долго не мог решиться дать княгине свое согласие. На новую деятельность отец Митрофан получил благословение от старца Зосимовой пустыни и расхимонаха Алексея. «Господь благословил это наше дело через священника», – писала Елизавета Федоровна государю Николаю II, которому в Орел издалека люди приезжали за утешением и поддержкой. И вот оно мало-помалу начинается. «Те несколько сестер», писала в другом письме великая княгиня, «что живут со мной, хорошие девушки, очень религиозные. Батюшка их наставляет. Три раза в неделю у нас бывают замечательные лекции, на которые приходят и гости. Потом еще на утреннем правиле батюшка читает из Нового Завета и говорит краткую проповедь. Чай пьем все вместе, и священник с матушкой тоже. Заканчивается чай беседой о религии. Батюшкины лекции очень интересные, так как он не только глубоко верующий, но еще и безгранично начитанный человек. Он начинает из Библии, заканчивает церковной историей и все время показывает, как и что сестры смогут говорить и чем помочь тем, кто испытывает душевные страдания. Здесь многие приезжают издалека в нашу маленькую церковь и обретают силы в его прекрасных простых проповедях и в исповеди. Это широкий человек, в котором нет ничего от ограниченного фанатика, целиком основывающийся на безграничной любви о Господе и всепрощении. Истинно православный священник, строго придерживающийся нашей церкви, для нашего дела благословение Божие, так как он заложил основание, какое и должно быть. Скольких он вернул к вере, наставил на путь истинный, сколько людей благодарят меня за великое благо иметь возможность посещать его». Отец Митрофан был с великой княгиней до самого ее ареста в 1917 году. Именно его и сестры казначеи по печенью она передала общину при своем аресте. Отец Митрофан и его матушка Ольга в 1919 году по обоюдному согласию приняли монашеский постриг. Надо сказать, что своих детей у них не было, и они воспитали, вырастили трех племянниц-сирот. Отец Митрофан получил в монашестве имя Сергий. Первый раз он был арестован в 1923 году и на год был выслан в Тобольск. В 1925 была властями закрыта Марфо-Мариинская обитель. На основании чего-то доноса был вновь арестован отец Сергий и заключен в Бутырскую тюрьму, где провел несколько месяцев. За это время сестры обители были арестованы и сосланы кто куда. После освобождения отец Сергий и его супруга, ставшая монахиней Елизаветой, поселились в селе Владычне Тверской области. Там батюшку посещали многие из его духовных детей. В начале 1931 года его вновь арестовали и приговорили к 5 годам ссылки в Северный край. Ему было тогда 60 лет. После нескольких тюремных заключений, ссылки, этапов, он тяжело болел миокардитом. Поселили отца Сергия в одной из деревенек на реке Пенеги, где жило много ссыльного духовенства. Батюшка работал на ледянке, вел по ледяной колее лошадь, тащившую бревна. Работа эта хоть была и легче, чем пилка и рубка в лесу, но требовала ловкости и сноровки. Отец Сергий вскоре стал известен как глубоко духовный старец, которому многие поверяли свои беды, и в молитвенное предстательство которого верили. Через 2 года ссылки власти из-за преклонного возраста священника, его болезней и за успешно выполняемую работу решили его освободить. Последние годы жизни отца Сергия прошли во Владычне, в доме, купленном его духовными детьми. Начиная с 1945 года, духовником отца Сергия был тверской священник Квинтилиан Вершинский. Он вспоминал об отце Сергии. «Всякий раз, когда я беседовал с ним, слушая его проникновенное слово, передо мной из глубины веков вставал образ подвижника-пустыножителя. Говорил он о молитве, трезвении, излюбленной его темы, говорил просто, назидательно и убедительно». Его ангельская чистота и бесстрастие, которой была проникнута последняя его предсмертная исповедь, которую я принимал от него, привела меня в какой-то священный ужас. Я после этого понял душевное состояние апостола Петра, когда он воскликнул: «Господи, отойди от меня, ибо я человек грешный». Удивляло его незлобие. Как-то раз он заметил мне: «Плохих людей нет, есть люди, за которых особенно нужно молиться». В беседах его не было даже и тени неприязни к людям, хотя он и много страдал от них. С людьми он был необыкновенно кроток и ласков. В душе собеседника он быстро находил больное место и врачевал. Несомненно, он имел дар утешать людей. Скончался архимандрит Сергий Серебрянский в 1948 году. Такое духовное единодушие, как у отца Сергия с его матушкой, когда они вместе приняли монашество, даже среди духовенства, а уж тем более в семьях мирян, встречается редко. И в житиях святых мучеников первых веков христианства мы часто встречаем мужа-язычника и жену-христианку, реже наоборот. И не так часто видим христианскую семью, как домашнюю церковь, тем более в высших слоях тогдашнего общества. Мученик Филит, память которого сегодня совершается, был синклитиком, то есть одним из важных императорских советников и сановников, входивших в состав синклита или императорского совета. Его жена Лидия и их сыновья Македон и Феопрепий, как и глава семьи, были христианами. Жили они во времена императора Адриана. Он был родственником императора Трояна и был усыновленным на смертном одре. Он продолжил гонения на христиан, начатые императором Трояном, хотя как правитель был одним из самых выдающихся. Юридическая сторона гонения осталась той же, что и сложилась при Трояне, то есть государство к анонимным доносам не прислушивалось и поиск христиан не вело, но любой гражданин мог подать обвинение на христианина. Правда, был один аспект – обвинение нужно было доказать, иначе по римским законам тот, кто подал жалобу, мог бы быть подвергнут тому наказанию, которое полагалось за преступление, в котором он обвинял свою жертву. И христианина, если он не отречется и не поклонится богам, следовало по этим законам Трояна казнить, причем от казни не освобождали ни возраст, ни пол, ни состояние здоровья. Церковь в то время стояла вне закона, членство в ней было объявлено преступлением. Неизвестно, кто донес императору на его советника Филита, возможно, какой-то завистник, недоброжелатель, которых могло быть много у честного и милосердного сановника. Как бы то ни было, ни он, ни его жена Лидия, ни его сыновья не отреклись от креста и под пытками и были брошены в темницу. Ночью, когда святые мученики молились и пели священные песнопения, им явился ангел и укреплял их на предстоящий подвиг. На другой день святые были брошены в котел с кипящим маслом и серой, но жидкость тотчас охладилась, и мученики остались невредимы. Возглавлявший суд военачальник Амфилохий, увидев это чудо, сам уверовал во Христа. Узнав об этом, сам император стал распоряжаться казнью. Котел нагревался по его приказу 7 дней, и все христиане вместе с уверовавшим Амфилохием были брошены в него. Но тела их остались невредимы, и скончались они уже после отъезда посрамленного императора, мирно и с молитвой на устах. Сегодня же церковью совершается память праведного Василия Мангазейского. Это первый прославленный святой на сибирской земле. Он был сыном мелкого ярославского торговца, служил приказчиком в городе Мангазеи, ныне это Туруханск на Енисее, у одного купца. Трудолюбивый и честный Василий отличался особенным благочестием, любил посещать храм Божий, усердно молился дома, помогал по силам своим нуждающимся, ухаживал за больными. Хозяин его был человек жадный и жестокий, и Василий много терпел от него. Однажды в пасхальную утренню лавку купца ограбили. Купец, обвинив в этом Василия, подверг его пытке и, наконец, убил его, а тело страдальца бросил в болотистое место. По другим сведениям, юношу пытал и убил воевода, которому купец передал юношу на расправу. Было это в 1600 году, по другой версии, в 1602 году. Через 50 лет гроб Василия показался поверх болота, и от него стали проявляться знамения и чудеса. Память его с тех пор чтится по всей Сибири. Мощи праведного Василия Мангазейского пребывают в Свято-Троицком Туруханском монастыре, который ныне с большими трудностями восстанавливается. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Поздравляю всех именинников и именинниц сегодняшнего дня. Храни вас Господь!